Я вас категорически приветствую, Джон Александрович.
Дмитрий.
Снова здравствуйте.
Здравствуйте, здравствуйте.
Про что на этот раз?
У нас май месяц. Вот, исполняется 255 лет со дня рождения Роберта Оуэна, которого мы забыли почему-то, а я считаю, что это совсем несправедливо. Вот, если ты вспомнишь учебник истории, который мы с тобой в школе вот, тискали.
Так. Там, кем он там был?
Он там был социалистом-утопистом. Там был, значит, Фурье, Сен-Симон и Роберт Оуэн. И он там какой-то старенький, с какими-то бакенбардами, в каком-то колпаке, вот, и так далее. Я просто помню его, Ильина, вот это изображение в школьном учебнике. И он сейчас смотрит на меня и говорит: Джон, расскажи-ка обо мне, как для себя. Потому что мы живы, пока нас помнят. А я считаю, что нам с тобой Роберт Оуэн, наверное, понравится. Ну вот, попробую уложиться в 72 выпуска. Вот, а потом мы приступим к рассказу про Оуэна, как ты понимаешь. У нас с тобой Роберт Оуэн. Человек, который пробовал реализовать одну из самых феноменальных утопий, которая только возможна в нашей с тобой жизни. Как организовать моральное и трудовое сожительство людей, основанное не на конкуренции и взаимном убийстве, не на желании задушить.
У всех граждан принято.
Да. А на прагматическом сотрудничестве, основанном на разуме, основанном на взаимовыручке, заботе и так далее, и так далее.
То есть... Заинтриговал.
При этом перед нами будет рассказ о миллионере. Вот. О человеке, который посвятил всю свою жизнь формированию идеала, к которому мы, возможно, когда-нибудь и придем. Вот. Перед нами стоит... Почему я хочу поговорить с тобой о Роберте Оуэне, о Сен-Симоне, о Фурье, о Кампанелле, о Джордано Бруно, о Томасе Море, потому что меня в последнее время, ну там 60 лет не за горами, скоро-скоро, смотрю в будущее и свое, и в будущее всего человечества, ну, скажем так, в неком недоумении, что нас ждет дальше. Потому что прежнюю нашу с тобой мечту мы разменяли.
Успешно продали, да.
Вот.
А нового... Продали за чечевичную похлебку.
А нового как-то ничего пока не рождается. То есть, такое место светлого завтра – вечное серое сегодня. Потому что прошлое у нас с тобой превращено в набор плохо организованного абсурда и ужаса. Все, что было в прошлом, оно...
Отвратительно, отвратительно, должно повториться.
Да, отвратительно, кроваво, глупо. Вот. Будущее, как бы сказать, тоже меня особо не окрыляет. Я говорю сейчас не про будущее моей страны, а про будущее, условно скажем, всего человечества.
А про него ничего не говорят. Просто. Да. Жри досыта и развлекайся.
То есть, вечное сегодня.
Да.
Вот. А хочется поговорить о возможных... Я не являюсь ни утопистом, ни коммунистом, никем. Я являюсь человеком, я такой голос образованной толпы, ну, один из голосов образованной толпы. Я хочу что-то сверх того, что мне предлагается. Вот об этом вслух я мечтать не буду. Просто давай с тобой поговорим о людях, которые что-то для этого сделали. Для
Я вот тебе сразу скажу. Все мои поездки на Запад, я советский продукт. Я помню все, что мне рассказывали. Я крайне внимательно следил и смотрел, как там люди живут. И видно тебе, мне... Ровно одно. Там очень дешевая еда, особенно если ты приедешь куда-то на машине и затаришься на неделю мелким оптом. Раз. Очень дешевая еда. Там очень дешевая модная одежда. Все такие красивые. Она недорогая, блин, и крайне доступная. Ну и, собственно, предоставлена возможность непрерывно развлекаться от употребления наркотиков до посещения группы Depeche Mode концертов после того, как ты употребил наркотики, легкие, тяжелые, без разницы. Все. Их вообще не интересует, в каких домах они живут, там это, как знаменитые британские таунхаусы, да и американские, где там комнаты по 8 метров. Ну, как у нас в хрущёбе, только таунхаус – это отдельное крыльцо, а сзади садик.
Вот об этом поговорим.
Это все у меня лично вызвало серьезное недоумение, но это про что? Им ничего не надо, они жрут, красиво одеваются и развлекаются, больше их не интересует ничего. Как-то тягостное впечатление лично на меня.
Ну вот об этом поговорим, с твоего позволения. Итак, у нас с тобой наш герой родился в 1771 году, вот ему в аккурат 255 лет, в мае. Страной правит Георг III, он в Англии родился, правит уже 11 лет. Кук еще никуда не плавает, еще ничего не открыл. Адам Смит еще не написал.
Аборигены еще не съели Кука.
Да. Ну, на Гавайях его не особо съели, его там расчленили и по частям вернули команде. Команда подумала, что это неспроста, и поэтому жители Гавайев теперь у нас официально люди, которые съели...
Людоедов, да.
Но они были людоедами, это правда. Вот. Адам Смит еще не написал «Богатство народов», фундаментальную, конечно, работу. Вот. Средняя продолжительность жизни в Великобритании – 36 лет. 5% могут голосовать. Есть феномен старого Сарума. Это город такой, ну, это был такой поэт-лауреат по фамилии Саути. Лауреат – это значит, что он при Королевском дворце числится. Это человек, который подарил нам сказку о трех медведях и девочке.
Да. Надо же.
Да, да.
Он впервые... Нашу русскую национальную сказку «Маша и медведи».
Тут дело такое. Значит, Маша, она стала только при товарище Сталине.
Что справедливо.
Лев Николаевич Толстой, значит, написал свою сказку, где у всех медведей есть имя, а девочка безымянная, потому что девочка крестьянская, зачем ей имя? Просто девочка одна. А медведи, там, Михаил Потапыч, там, как мы звали маму, я не помню. Ну, вот Маша, девочка получила имя только во время разгула, значит, советского тоталитаризма, а до этого так. Нет, нет, это такая шотландская сказка, которую впервые озвучил Саути, потом в нее вцепились другие писатели, и, в общем, там она стала. В одной из версий там Папа Римский даже участвовал, потом как-нибудь расскажу. Вот, старый... И вот Саути написал оду старому Саруму, это такой бывший населенный пункт, которого нет давным-давно, но он по-прежнему имеет право посылать двух депутатов в английский парламент.
Неплохо.
Вот, это вот то, что гнилое местечко называлось. Вот, то есть, у нас с тобой Манчестер и Ливерпуль не имеют представительства в английском парламенте, потому что это...
А вот.
А старый Сарум. И вот на полном серьезе Саути написал очень пронзительное стихотворение, посвященная прекрасной системе английской демократии, где даже вот такой бывший город имеет право быть услышанным. Естественно, что Александр Сергеевич Пушкин прочел, судя по всему, в переводе это стихотворение, хотя он учил английский язык довольно активно. Вот, ну, примерно как я, с таким же успехом.
Ну, французский знал лучше.
Да, конечно. Вот, и он написал, видимо, ответ Саути, это стихотворение называется «Из Пиндемонти», все желающие прочтить это стихотворение, оно является программным для Александра Сергеевича, но, честно говоря, для меня. Вот, где Александр Сергеевич сомневается вообще в необходимости демократии и подобного рода избирательной системы. «Зависеть от царя, зависеть от народа, не все ли нам равно?» пишет Александр Сергеевич Пушкин, в этом абсолютно прав. Вот, у нас с тобой в Англии и Уэльсе живет примерно 10 миллионов человек, 70% из них живут в деревнях. Вот, у нас с тобой нет никакой еще индустриализации, все такое какое-то еще. Вот 1771 год. Умрет Роберт Оуэн в 1858 году, проживет долгую жизнь. Через год. В 1959 году Карл Маркс напишет «Критику политической экономии», где впервые сформулирует материалистический взгляд на историю, по большому счету. В этом же году, в 1859 году, Чарльз Дарвин публикует «Происхождение видов». Два феноменальных труда возникают в 1859 году. Англичане давят окончательно восстание сипаев в Индии. Британия окончательно приступает к перевариванию Индостана. И у нас с тобой, ну, всего-то навсего, английские железные дороги в год перевозят 150 миллионов человек.
Неплохо.
Да. Продолжительность жизни увеличилась вроде как бы не намного, вот, на 7 лет, но эти 7 лет без антибиотиков, то есть у нас с тобой продолжительность жизни увеличилась, ну, с 35 до 42 примерно так.
А тогда мыло уже придумали?
Нет? Да, мыло, конечно.
Это последствия или нет, или это в целом лучше
питаться? Это в целом.
Угу.
Вот, это в целом плюс худо-бедно водопроводей. Хотя водопровод без очистки привел там ко всяким тифам и холерам, даже в Лондоне. У нас с тобой муж королевы Виктории загнется из-за водопровода в конечном итоге. Принц-консорт Альберт.
Очистные сооружения еще не
построили. Еще нет, но уже начнется. Очень скоро появится метро в Лондоне. Вот. И у нас с тобой уже большинство населения живет в городах. Вот этот вот скачок. Потрясающая трансформация, которая произошла в Великобритании, она во многом произошла благодаря нашему с тобой герою, вот этому Роберту Оуэну. Каждая эпоха имеет свой взгляд на Роберта Оуэна. Ну, нынешняя эпоха вообще ни на что взгляд не имеет. Ну, вот. Но, в принципе, вот мой любимый Харрис, он записал о том, что можно определить человека по его отношению к Роберту Оуэну. Заодно проверишь этот вывод Харриса, когда мы с тобой закончим. Вне контекста вообще рассматривать все это дело невозможно. Для того, чтобы как-то отрекламировать Роберта Оуэна в твоих глазах красивых, я тебе могу сказать. Он первый, кто сказал, личность формулирует и формирует среда, в которой эта личность обитает.
Бытие определяет сознание.
Почти. Это Маркс сказал. Да. А до Маркса...
Молодец.
Это сказал Роберт Оуэн. Личность формируется средой. Он родился у нас с тобой, ничто не предвещало. Будет много картинок. Вот сейчас появится картинка, собственно говоря, дом, где родился Оуэн. Вот сейчас, наверное, появится картинка, это вот школа, в которой он учился. Ну, я не удержусь, попрошу показать картинку, где он совсем-совсем молоденький. Он очень миловиден, вот. Он очень аккуратен, он очень сдержан. Это потрясающая такая пленительная акварель. Хотя, как она появилась, для меня загадка, потому что сам он родился, папа у него шорник, он делает седла и всякую сбрую. Заодно папа, он не пьющий, что, в общем, редкость для тех краев, да. Он родился в Ньютауне, это Уэллс. Он арендует, ну, то есть он, в общем, еще и патчмейстер.
Угу.
Вот. 7 детей, Оуэн 6-й. Вот. Денег не так, чтобы много, но вся семья повернута на грамотности. И нас с тобой, нашего Оуэна, значит, отдают в школу. Любой бой, ценой, ной. Учиться, учиться и учиться.
Ну, это путь наверх.
Да. И он, значит, учится у нас с тобой там до 12-13 лет и уезжает к своему старшему брату. У старшего брата он занимает небольшую сумму денег, вот, и переходит уже на свою первую работу. Он работает приказчиком. Ну, ладно. Вот у нас с тобой образ приказчика. Ну, понимаешь, какой. Это что такое? Напомаженное чмо.
Да, да, мерзкое.
Да, такое вот, с каким-то таким пробором.
Лакейски угодливое.
Лебезящее, да, такое, да, и так, да, далее. Вот, он попадает к очень хорошему хозяину. Первый его хозяин, он работает с лордами. Вот, у нас с тобой со времен Томаса Мора овцы начинают жрать людей. Вот к концу 18 века овцы дожирают. Значит, крестьян у нас с тобой, основная часть Уэллса – это пастбища, на которых самые разнообразные, значит, там эти
породы.
Овцы бегают. Мой отец в свое время купил машину свою первую, потому что мой отец, как ни странно, очень хорошо рисовал. И он составил альбом «Овцы шотландских нагорий». Я тебе этот альбом как-нибудь покажу. Он издан. Угу. Вот. Это потрясающе, потому что все овцы, они там разнообразные, там порядка 80 пород, Вот. У каждой овцы есть лицо наших родственников. Вот со своих сестер он зарисовал 5 пород овец. Вот, там особенно тетя Линда удалась, там такая шропширская есть, вот, просто вылитая. Ну, так вот, в общем, все овцы, овцы, овцы. И вот первый хозяин Оуэна, он занимается тем, что он объезжает всю эту публику, поддерживает деловые контакты. И берет с собой Оуэна. Оуэн у нас с тобой получает, значит, примерно 25 фунтов в год. Ну, в общем, какие-то копейки.
Угу.
Вот. После чего он от этого хозяина, я о нем, возможно, потом расскажу, перебирается в Манчестер и получает уже 40 фунтов в год. В конце концов, его принимает Drinkwater. Это такой мега-фабрикант. Вот. И оклад Оуэна за 5 лет его вот этой карьеры с 8, значит, фунтов до 25, а теперь сразу 300.
Ого!
Да.
Состоятельный.
Да, 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 да. То есть к 30 годам у нас с тобой Оуэн – это абсолютный такой self-made man,
угу,
который является уже управляющим фабрики по производству ткани. И, собственно говоря, это вот определило его судьбу. Об этом мы еще поговорим. В конце концов, хозяин его совершенно понятным образом бортует. Drinkwater. Ему говорят, давай напрягись, сделай вот как для себя. Ой, ну, он уже в 19 лет, ну давай так, в двух словах. Он работает приказчиком. В это время по всей Англии идет строительство промышленного капитализма. Промышленный капитализм – это чумазый, грязный капитализм. Англия вполне себе освоилась с капитализмом изящным, торговым, финансовым капитализмом. Там уже они перероднились, эти все маркизы на банкирах и так далее. Uh-huh, uh-huh. У Хогарта есть потрясающий цикл, называется «Мария Шалямот», то есть «Современный брак», где во всех этих картинах, ну, это цикл картин и цикл гравюр.
Uh-huh.
Хогарт их параллельно делал. Вот, там просто эволюция нового брака, когда деньги покупают себе титул и к чему это все в конечном итоге приводит. А здесь у нас вот на эту всю такую благость олигархическую накладывается промышленный капитал. Это когда инженеры, изобретатели и просто пронырливые дельцы, они на грязи, вони и всем таком прочем, являясь по большому счету работягами, внезапно становятся миллионерами со своими политическими и социальными амбициями. И, собственно говоря, вся вторая половина XVIII века для Англии – это борьба,
угу,
с одной стороны, чистой элиты и элиты чумазой.
Да.
Оуэн, конечно же, с чумазой элитой. И вот его друг, сколько этому другу лет? Ну, где-то тоже 20-21, а Оуэну 18. Он ему говорит, слушай, Роберт, давай прекратим вот эту всю эту историю. Приказчики, я изобрел офигенную машину для, ну, станок придумал. Давай будем делать такие станки, это мол станки так называемые. Будем гнать нить. Нам привозят шерсть или нам привозят хлопок, и нам необходимо из него тянуть эти, угу, самые нити.
Угу, угу.
Вот, мы будем делать такие машины. Понятно, что я основную идею подрезал. Вот, но я ее я ее доработал, по патентному праву у нас претензий не будет. В общем, давай. И они вдвоем, у нас с тобой накопил кое-каких денег.
Угу.
Они вдвоем с этим, значит, молодым изобретателем начали выпускать те самые машины. Потом этот молодой изобретатель говорит Оуэн: слушай, Оуэн, ну не идет у нас с тобой ничего. Какая-то шляпа. Давай разделимся. Только у меня денег нет. Я твои деньги вложены, вернуть не могу. А он говорит, а что же? Как будем краями расходиться? И бывший компаньон ему говорит, а я тебе прям готовую продукцию отсыплю. Вот у нас есть какие-то станки нераспроданные? Угу. Вот и бери их.
Угу.
Ну, понятно, судя по всему, обманул. Угу. Не без этого. Выдал...
Состоялся кидок.
Да. Не первый в жизни.
Угу.
Но что мне в нем нравится, он никогда не терпил. Никогда. Он спокойно берет что ему там причитается, и начинает сам нить тянуть. Нанимает 40 работяг, мотивирует их, он был мастером мотивации, и создает небольшое образцовое
производство.
После чего, через некоторое время, отладив эту самую систему, он приходит наниматься на крупную фабрику на 450. В общем, длиннющий кирпичный барак с огромной трубой, потому что там паровое двигло уже, паровой аппарат УАТа там уже фигачит. Вот, без окон, без дверей, работают дети до 10 лет в массе своей. При вот этом вот, при этой живодерне имеется казарма, в которой эти дети живут вперемешку, мальчики и девочки. Там происходит бог знает что с алкоголем и всем на свете. Вот тот же кладбище, ну куда их девать? И, в общем, он приходит устраиваться управляющим вот на эту вот, на этот ужас.
В эту прелесть.
Да, да. Хозяин, Линк Уотер, говорит.
Конечно, все это ни в коем случае нельзя сравнивать с советскими пионерами.
Никогда в жизни.
Вот где людоедство-то было. Макаренки всякие, да.
Про Макаренко запомни, вот сейчас мы. Да. Ты еще неоднократно эту фамилию произнесешь. Вот, ну, в общем, и Оуэн просит денег, прямо скажем, немало. Хозяин говорит: слушай, алло, родное сердце, тебе сколько лет? То да сё. Бери столько. А он ему говорит: я не могу столько взять, я столько и так уже и сейчас зарабатываю, потому что у меня есть свое производство. Хозяин, значит, на ватных ногах бежит смотреть, что там у него.
Ага.
И понимает: обаньки мои.
Удача.
Удача. И он подписывает с Оуэном контракт. Вот. Целью этого контракта является то, что Оуэн повышает там производительность и так далее, и так далее. А взамен он через определенное количество лет становится совладельцем вот этого мегапредприятия. И Оуэн начинает работать, повышать производительность и так далее, и так далее. Каким способом он ее повышает, я расскажу сегодня. Главное, что этот Drinkwater, он потом говорит: слушай, Оуэн, такая история, вот к 30-ку как раз, вот, то есть там почти 10 лет, если я не ошибаюсь. Я могу врать.
Вот. Неважно, да.
Но я постараюсь не особо сильно врать сегодня. Слушай, дочку выдаю замуж дочку за очень хорошие бабки. Мы объединяем два предприятия. Вот, дочка женится вот на том, значит, обездоле, вот, а обездоленный, значит, товарищ становится. Ну, в общем, мы соединяем предприятия, и чужие здесь ходить не должны. Ну, какой ты совладелец хороший мой. Будет семейное предприятие. Я дам тебе любые отступные, ну, в общем-то, Оуэн от отступных отказывается, спокойно увольняется. Вот, и начинает, собственно говоря, свой новый этап своей жизни, 30 годам.
Серьезный молодой человек.
Да.
Ну, естественно, вопрос.
Да.
А пока он там трудился на этом совместном предприятии, он там что-то улучшил?
Конечно.
Что-то наладил?
У него начинает формироваться его неповторимый стиль. Первый стиль – значит, сотрудничество с рабочими. Рабочие – это не животные, не твари, не кто-то еще. То есть, необходимо заниматься, в первую очередь, образованием.
Угу. Так как... хотя бы.
Так как рабочие в основном дети, ну, там и взрослые, и дети, и женщины, ну, начнем с того, что необходимо взяться за первое – питание. Рабочие плохо едят и много пьют. С этим надо что-то делать. Конечно, можно врубить систему штрафов и штрафовать.
Угу.
Это даже выгодно.
Конечно.
Да. А можно поступить иначе. Можно отладить дешевое качественное питание. Так, чтобы работяга было интересно после работы нормально и вкусно поесть, а не бежать в какой-то притон и там этот, значит, пивом
ушибаться. Да.
Да. Это первое. Второе. Необходимо организовать им увлекательный досуг.
Это как? Например?
Спортивные игры, например. Футболы всякие и так далее. Необходимо, значит, чистота, построить им нормальное жилье. Необходимо запретить работать детям до 10 лет. Они должны учиться, необходимо построить им школу. 10-часовой рабочий день, что по тем временам это было
абсолютно... 16,
да? Это просто было совершенно невозможная вещь. Короче, Оуэн начинает реализацию своей программы, которая... У него была удивительная особенность делать деньги. Он был очень жесткий бизнесмен. Я как-то описываю, что его постоянно обманывают. То есть... Нет, нет, нет. У него были такие критические моменты. Он был очень жесткий. Он умел и любил торговаться. Он знал жизнь. Он знал производство. Он знал людей. И вот зная людей... Ты понимаешь, о чем я говорю?
Да, да.
Он не убил в себе желание тратить на людей деньги.
Ну, это вложение,
да,
по уму.
Именно так. Именно так. И в конце концов Оуэн на паях становится совладельцем крупной фабрики в Шотландии, недалеко от моего Глазго. Это такой там есть Ньюн Ленарк. И вот там был такой крупный фабрикант, его фамилия была Дейл. Вот он был религиозным, понятно, сектантом немножко, не без этого. Ну, сектантом без какого-то фарша он был... Ну, их называли диссиденты, религиозный диссидент. То есть, они не признавали никакую эту вот социальную церковную организацию. Вот, мы должны быть как первохристиане, есть община... Есть твое личное взаимоотношение с Богом, любая церковь – это лицемерие.
Ну, это институт человеческий.
Конечно.
Со всеми присущими человеку недостатком.
В общем, он приезжает к этому самому Дейлу, в конце концов, там происходит, как всегда, получается, у Оуэна, у него получается и личные, и бизнес-задачи решать.
Угу.
Он в меня в этом плане некий оптимизм внушает. То есть, он, с одной стороны, влюбляется в дочь этого самого Дейла и, в конце концов, женится на ней. И она составит счастье его жизни. И он становится еще и совладельцем. Он вместе с пайщиками выкупает у Дейла эту самую фабрику. Да. И начинается потрясающий социалистический эксперимент, о котором я с тобой сейчас, надеюсь, успеть поговорить. В 1816 году, то есть он уже там вовсю орудует, он, допустим, сейчас появляется изображение школа. Он строит школу. Эта школа даже сейчас производит довольно милое впечатление. 1816 год. Школа формирования характера. Ну, называется институт формирования характера. В общем, школа формирования характера.
Институт – это по-русски учреждение.
Учреждение, да. От 5 до 12 лет там дети. 1816 год – это год без лета. Очень хочется мне рассказать тебе про, значит, этот год без лета.
Это как сейчас.
Покруче. Сейчас появится вот картинка Тёрнера. Вот сейчас. Чтобы вы поняли, что это был за год без лета. Судя по всему, в 1920 году, относительно, ну, 100 лет назад, как-то предложили гипотезу возникновения этого года без лета. Ну, реально, не было лета в этом году. Вроде как бы на Сумбаве рванул тот самый вулкан.
Кракатау.
Тамбор. Нет.
А,
да.
Да.
Вот, значит, 71 тысяч человек сразу убило это, значит, извержение. Это в апреле 1815 года произошло. И в небе, значит, гигантское количество этой всякой пыли. Эта пыль распространилась над всем северным полушарием. Плюс, судя по всему, еще в тропиках рванул один, значит, вулкан. Сейчас берут эти ледяные керны в Антарктиде.
В Антарктиде, да.
Нет, в Арктике.
Не в Арктике. Видно, да.
Да. И там видно, что еще там, в общем, что-то рвануло. Где рвануло, точно сказать невозможно, ну, пепел какой-то разный, короче. Самое холодное лето за 550 лет, значит,
вот это да,
неких наблюдений. Зерно у нас с тобой, человек школу открывает, у нас с тобой зерно подорожало в 10 раз.
О-о-о.
У нас с тобой бегство в Америку, а в Соединенных Штатах тоже этот год был совсем не веселый. В американской историографии этот год называется год 1800 замерзших. Летом насмерть. Вот. Желтое небо, значит, Тёрнера. У нас с тобой, мамочки мои. Ну ладно, давай год без лета. 1816 год. Это год, который подарил нам два главных масс-развлекательных образа для фильмов ужасов. У нас с тобой возникает Франкенштейн.
Угу.
Ну, то есть монстр Франкенштейна. И у нас с тобой возникает тема, связанная с вампирами. Байрон уезжает
в Швейцарию.
Да, вместе со своим, ну, будем называть его врачом, вот, по фамилии Полидори. Сейчас вы увидите этого врача Полидори, и вы поймете, что он там лечил у Байрона.
Да.
Вот, у Байрона в это время начались серьезные проблемы дома. Он с женой разъехался. И начались слухи о том, что Байрон сожительствует со своей родной сестрой. И, в общем, Байрон уехал.
От греха подальше. Да.
Ну, как бы сказать, или поближе.
Да.
Берет с собой мега-врача, которому сколько там было? 20 лет. Мега-врач, значит, Полидори. Вот, и они уезжают в Швейцарию. Полидори тогда... А, нет, он 1795 года. Ну, мне 21 год. Все нормально, совершеннолетний. Вот. Он наполовину англичанин, наполовину итальянец. Его родная сестра будет мамой моего любимого этого прерафаэлита Россетти. Семья очень артистичная, очень нервная, очень тонкая, очень изысканная. Байрон тоже, в общем, гений. И вот они с Полидори, взявшись за руки, уезжают в Швейцарию, снимают там эту виллу. По соседству с этой виллой селится поэт Шелли с двумя девушками. Вот. Одну девушку он украл из дома, а вторая девушка его не очень родная, но тем не менее сестра. И начинается странный танец взаимных объятий, поцелуев, ревностей, потому что сестра Шелли, она из Шелли подживает, и с Байроном. Она потом Байрону дочку родит. Полидори ревнует Байрон. В общем, там... Да. А тут дожди, тут, в общем, холодина.
Чем бы заняться?
Чем бы заняться? Ну, они пробовали через Женевское озеро плавать на лодках, но чуть не утонули там все. Байрон-то плавал хорошо,
угу.
А у них с Полидори начинаются некие серьезные проблемы, потому что Полидори говорит, что я вообще лучше всех вас всех и так далее. Байрон говорит, ну, первое, я умею плавать. Во-вторых, я могу из пистолета попасть в замочную скважину с какого-то адского количества шагов. А в-третьих, я боксер, я тебе жбан сейчас снесу на бок. А в остальном-то да, дружок мой, все нормально, все нормально. Мы с тобой абсолютно равны. Ну, в общем, для того, чтобы не передушить друг друга от безысходности и страсти, они договариваются и начинают, значит, генерировать контент.
Творчество.
Творчество, да. Вот. Ну и вот два аутсайдера. Это вот украденная невеста Шелли и Полидори, они формулируют два сюжета. У нас с тобой девочка Шелли пишет «Современный Прометей». Это история про Виктора Франкенштейна.
Франкенштейн – это доктор, если что. Да. Это не монстр. Монстр отдельно.
Вот. А Полидори, он, значит, пишет и формулирует образ вампира. У нас с тобой впервые вампир становится аристократом. У нас с тобой вампир впервые превращается в красавца. У нас с тобой вампир... Ну, вампиры были, это тема такая для Средиземноморья довольно актуальна. Ну, для Балканского полуострова. Но они не всегда антропоморфны. В основном это какие-то или бывшие упокойники, или просто какие-то мешки, летающие с кровью.
Да,
вот.
Да.
А здесь у нас с тобой становится вот этот вот четкий такой...
Да.
Вот. Ну, то есть, вот такая вот, понимаешь, атмосферка. У нас тут только что закончилось, ну, в общем, в цикл наполеоновских войн. Лето, год без лета. Ну, в общем, полный П. И вот здесь у нас с тобой, недалеко от Глазго, Оуэн вкладывает потрясающие деньги в строительство школы для, значит, деток. Что там у нас происходит? У нас там обалденное оборудование. Он 1000 фунтов тратит на, значит, оборудование. Ну, там глобусы, колбы, вот вся эта история. Значит, чему он их там учит? Загибай пальцы. Ну, то есть, там чтение, арифметика, письмо, ла-ла-ла-ла. Это понятно. География, история. Он учит не детей лордов, а детей рабочих. Не вполне людей, не вполне людей. Кроме того, у нас появляется феномен массовой экскурсии в музеи, массовые выезды для сбора там гербариев, там бабочки и так далее, музыка, танцы, пение, физкультура, отмена телесных наказаний.
Новатор.
Перемены. То есть, перерыв на игры, когда у детёнков, значит, заканчивается их запасик терпения и так далее. Школа. А теперь вот давай мы с тобой. Хорошо, что мы себе. Школа светская. Без этих всех законов божьих и так далее.
Ну, это вообще.
Угу. А школа, как он говорил, для пытливых. Вот. И, конечно, это абсолютная сенсация. Чтоб ты понял, в Великобритании всю эту систему начнут аккуратно перенимать в массовом порядке только с 70-х годов 19 века.
Угу. То есть посмотрев на результат, по всей видимости.
Естественно. Там вот всякие эти зоологические, живые уголки, вот физкульт-паузы. Сейчас вот появится картинка, где, значит, у нас с тобой бал для этих самых детей.
Угу.
Там и сам Оуэн изображен, он там справа стоит такой, очень такой милый молодой человек. Сами дети в этих белых платьях, ну, там девочки, угу, и там, соответственно, мальчики тоже в белом. Вот. И на них смотрят, это утренник, ты не поверишь, на них смотрят папы и мамы.
Ну, в первую очередь, все это стоит денег.
Да, я тебе покажу. Можно?
Конечно.
Смотри.
Здорово.
Это в самом центре.
Это вот этого,
да? Да, да. Это в самом центре вот этого вот ада Глазго. Mm-hmm. Понимаешь?
Mm-hmm.
Вот. Ну, в общем, это производит совершенно потрясающее впечатление. Оуэн становится знаменитым. Это сенсация. Дело не в том, что ах, вот какой-то очередной там богатый сумасброд устроил какую-то. Нет, это приносит деньги. Потому что у него начинает увеличиваться объемы производства, норма прибыли на вложенный капитал и так далее, и так далее. Он тратит деньги, вот, но эти деньги возвращаются. Это всем безумно интересно. Преступность в Ленарке, она практически исчезает. Ну, тогда была... Объясню. Смотри, какая история. Был так называемый золотой период. Золотой период – это примерно с 1780 по 1802-3 год. Когда? Англия раньше делала шерсть, делала ткани и так далее, и так далее. Хабах... Ну, было мануфактурное производство. Потом, значит, у нас с тобой британский инженерный гений, а в этом суть капитализма, стал разрабатывать все новые и новые технологии. Ну, появляется паровой двигатель.
И механизмы, да.
Появляются три кита производства тканей, всякие там чесальные машины, которые нити делают, и появляется универсальный ткацкий станок. Мы соединяем все это. И был период, когда мы с тобой, у нас с тобой там сельский дом, мы с тобой фермеры какие-то,
угу,
купили в складчину мы два вот таких вот станка. И делаем, то есть мы с тобой фермеры, и в свободное от чего-то там время мы с тобой еще и ткань какую-то гоним. Или сдаем эти бобины ниток.
Угу.
Вот у нас с тобой, мы сами себе хозяева, рассеянное такое производство. Но как только мир Чистогана понял, что опа, это реально работает, тут же сваливаются в эту сферу, вкладываются грандиозные деньги.
Капитал.
Конечно. Ставится адский барак кирпичный,
угу,
туда 2-3 паровые машины, туда заводятся 100 станков. Люди согласны работать за еду, мы просто их проволочной петлей даже не ловим, они сами приходят. Вот. Мы нанимаем 8-летних, 10-летних детей, чтобы они там лазили и все такое прочее. Вот. Причем дети к нам тоже ломятся, потому что у городского маленького нищего выбор по поводу выживания следующий. Или он уходит в преступность, ну, Оливер Твист,
если там доживет. Взял,
если доживет. Вот. Или им чистят трубы. Есть, всем рекомендую прочесть протокол допроса одного содержателя трубочистной, значит, этой самой конторы, реально в Лондоне трубы чистили детьми.
Да.
Вот, потому что они могут там везде залазить, отскабливать и так далее. И там, когда читаешь вопросы и ответы этого урода, мороз по коже. А дети хотят спускаться? Нет, дети не хотят. А как вы их заставляете? Я их заставляю, значит, или я даю им там леденец, или я, значит, там это. А чего дети боятся? Они боятся застрять. Они застревают? Ну, бывает и такое. А какие травмы? Они до тех пор, пока у них не огрубеет кожа на теле, вот, и не покроются мозолями, то, конечно, они обдираются, у них происходят нарывы и так далее, и так далее. Глазки у них болят, ну, конъюнктивит.
Да.
Ну, вот, и все такое прочее. Потом они вырастают, и мы их, значит, это, увольняем.
Не пролезает больше.
Да. Причем запрет на чистку труб детьми, он у них там с конца 18 века, но окончательно они это запретили только в конце 19 века по закону лорда Солсбери о трубочистах.
Потому вот. Что а как чистить-то? Это только кажется, что шар на верёвке и щетка. Нет, нет, не справляется.
Вот. Ну, в общем, или тобой будут чистить трубы, или ты будешь где-то подмастерьем. Ну, в общем, а тут фабрика, ну, может быть, там хоть какая-то там, ну.
Пришел большой капитал,
начал начал строить большие производства. Естественно, мы с тобой, два фермера, которые этим занимаются просто. Вот, мы разоряемся. И начинает формироваться этот довольно чудовищный мир раннего капитализма, промышленного капитализма. Ну, у нас с тобой Энгельс напишет работу «Положение рабочего класса в Англии». Рекомендую всем желающим это дело прочитать, чтобы вы поняли, что там происходило. Вот, ненормированный, фактически ненормированный рабочий день. Вот, все построено на лжи, насилии и угаре. Очень много алкоголя. Вот. Люди живут тут же на производстве, потому что, ну, общественного транспорта нет, жилья у них нет. Вот. Работают на износ, гигантский травматизм и чудовищное отупение. И сейчас я скажу, и постарею на 300 лет. Гибель любых нравственных сдерживающих факторов, потому что сегодня ты жив, завтра ты нет. Ну, как там, повелитель мух, только не…
Сдохни сегодня ты, а завтра я. Мальчики… Не надо нам про ГУЛАГи рассказывать. Да, да, да.
Мальчики и девочки живут, ну, ты сам понимаешь, как, друг с другом, потому что из всех развлечений только это. Естественно, они тут же и рожают, то есть дети рожают детей, детоубийства, подкидыши и бог знает что. Ну, в общем, мрак, мрак, мрак. И здесь у нас идет потрясающее накопление недовольства. У нас с тобой Англия готовится к… Ну, во-первых, у нас там лудиты, которые ломают все на свете.
Угу.
Вот. Ой, ну, такого нет. И у нас с тобой вот к началу, вот, ну, 16-й, 17-й, 18-й год начинает потихоньку, помимо вот этого традиционного лудизма, начинает уже подкипать. Вот, потому что долго содержать людей на положении животных довольно затруднительно. У нас с тобой тут еще конец наполеоновских войн, и у нас с тобой 300 тысяч демобилизованных.
Которым тоже себя куда-то надо пристроить, это… а это люди, привыкшие решать все вопросы насилием.
Естественно. У нас с тобой происходит один из первых промышленных кризисов, потому что война закончилась, и естественно, что крах железноделательной и угольной промышленности
происходит. Uh-huh.
Вот, потому что 40 миллионов фунтов, которые раньше англичане вколачивали в свой ВПК для борьбы с Бонапартом, эти 40 миллионов теперь они изымаются из этого самого. То есть военные заказы перестают размещаться, не надо столько всего этого. Это снаряги из бруи и там…
Снарядов.
Снарядов.
Пороха.
Вот, естественно, что у нас с тобой этот вот опиум британского патриотизма уже, так сказать, уже не срабатывает, потому что, ну, главный враг заточен на острове Святой Елены, там на железной цепи. Ну вот, естественно, у нас начинается рост рабочего недовольства, что все для фронта, все для победы уже не срабатывает. И у нас с тобой происходит Питерлоу, ну, то есть это там на Сент-Питерсфилдс происходит разгон демонстрации. Там собрались демонстранты даже не с экономическими требованиями, а просто как-то определиться, кто мы вообще и что мы. Перед ними выступают какие-то, ну, прямо скажем, либеральные товарищи от общества трезвости до суфражисток. Тогда уже появились женщины, потому что женщины работают на производстве. Как только женщина начинает зарабатывать, у нее встает вопрос, почему я работаю так же, как мужик, но получаю меньше, у меня нет права голоса, и я вообще не человек, и не имею права распоряжаться своим заработком, потому что деньги забирает старший мужчина, и, в общем, масса всякого. Вот, то есть там суфражистки, какие-то религиозные сектанты, либералы всех мастей. Ну, в общем, идет вот такой вот обычный трёп. И здесь у нас с тобой 16 августа 1819 года власти в Манчестере, значит, пускают кавалерию. Сначала йоменов, ну, это ополчение, а потом гусар с саблями, вот, потом пехота подскакивает. И у нас с тобой 700 раненых.
Ого.
Да, ну там потоптанных, порубленных там и так далее. И 15 человек убито.
Неплохо.
Это Питерлоу. Ну, это как реплика на Ватерлоу. У нас с тобой на фоне промышленной депрессии принимают закон о 6 постановлениях, так называемых. То есть домашние обыски. Для Англии это
вау.
Значит, постоянный поиск оружия, то есть обыски еще не только в домах, но и аресты книг, ограничение прав собрания и гербовой сбор для брошюр, разных воззваний и так далее. Оппозиция пытается протестовать, оппозицию затыкают.
Угу.
Парламент принимает закон о 6 постановлениях, и, в общем, я тебе могу сказать.
Был бы телеграм, отключили бы.
Конечно. А зачем он? От него только вред. Ну, вот смотри, зачитаю тебе маленький кусочек, с твоего позволения. 60 тысяч человек собралось на Сент-Питерфилдс в Манчестере и попросили, значит, избирательные реформы. Вот. 15-й гусарский полк, манчестерские йомены, чеширские волонтеры для того, чтобы арестовать организатора этого митинга Гарри Ханта. Слова доброго о нем не скажу. В общем, она врубается в толпу. Толпа начинает метаться, лошади начинают всех топтать и так далее, и так далее. При этом сейчас гравюра появится, раскрашенная гравюра. Увидите там этот адок, потому что на трибуне... Ну, в общем, ходынка такая зловещая.
Угу.
Вот, потому что 700 раненых попробуй получи. И тут ООН, вот на фоне того, что Британия начинает скатываться в какой-то, в общем, кошмар, он одинаково не может принять этот вот насильственный вал со стороны рабочих и насильственный вал со стороны правительства. Оуэн отказывается вообще рассматривать. Он говорит, ну, в общем, довольно здравые вещи. Тогда они казались странными, а теперь мне они кажутся довольно такими. Борьба за политические права, за избирательное право и так далее, и так далее. И это все абсолютное фуфло.
Полностью согласен.
Потому что вот вы добиваетесь, Оуэн в лондонской таверне, сейчас еще одна появляется гравюра, Оуэн в лондонской таверне, это так называемая лондонская городская таверна,
угу.
Вот произносит несколько своих лекций.
Тезисы.
Тезисы, да. Таверны и тезис. Где говорит, борьба с бедностью, да, борьба с безграмотностью, да, борьба за нормальное детство, да. Все остальное, говорит Оуэн, это абсолютная шляпа. Почему? Потому что какое избирательное право? Вы предоставьте этим людям избирательное право. Они будут голосовать или за демагогов, или за... И тут он называет... Ну, в общем, на самом деле он предсказывает все, что произойдет у нас с тобой, когда возникнет... Женщины будут голосовать. Реально сердцем. Знаем мы женские сердца, за кого они проголосуют?
За горлопанов.
Вот. Или за носителей какого-то ярко выраженного мужского начала в коричневом.
Кто больше всего наобещает, за тех мы
и озлобленные, проголосуем. Озлобленные рабочие будут выбирать или вот горлопанов, или каких-то сторонников насильственного перераспределения. Ничем хорошим это не закончится, говорит он. Мы должны, собственно говоря, превратить рабочего не из придатка к автомату в человека. И тогда уже, возможно, и выборов никаких не надо будет, потому что установятся некие нормальные вообще взаимоотношения в этом обществе. А что там ненормального в этом обществе? И он говорит, посмотрите на колонны детей из работных домов, которых продают как рабов на промышленные предприятия. Вот. Работные дома. У нас с тобой в Англии закон по борьбе с бедностью. Ну, на самом деле, с бедными. Работные дома – это, ну, это трудовые лагеря, но только условия у города. Юноши и мужчины отдельно, девушки и женщины отдельно. Между ними любые контакты запрещены, естественно. И они работают на вредных производствах за еду. Самое страшное для бедного англичанина – попасть в работный дом. Ты будешь или долбить, или мастить в сырости недоедания, или трепать эту самую какую-то паклю,
угу.
Дышать.
Заболеешь в любом случае.
Заболеешь и умрёшь. Вот. Добавок ко всему, тебя из работного дома эти бидлы, ну, то есть городские власти, вот, под конвоем тебя, значит, вот, детей берут разнополых, нагрузку идиотов, ну просто сумасшедших, и продают тебя на фабрику. Ну, продают я за кавычку, хотя на самом деле кавычки будут очень прозрачные. Одна кровать на две смены по 12 часов. Ну, вот, кровать не остывает. Один ребенок проснулся, второй туда после лицом вниз. Естественно, все эти поселки, которые вокруг фабрики, это очаги заразы. Там мало того, туберкулез, мало того, там просто ну, поражение легких от этих мельчайших этих кусочков там, там шерсти, хлопка всего на свете. Там нравственная гибель, там и так далее. Вот был доклад доктора Персиваля. Вот, это представитель санитарного совета Манчестера. Там реально, я вот не сентиментально, но волосы дыбом. Мало тут эти паровые машины, уголь там и все прочее, жрут какое-то гнилье.
Угу.
Вот, так еще там, ну, что там происходит, ну, ни сказки сказать, ни пером описать. Вот. И тут Оуэн подвергается яростным нападкам со стороны, то есть тезисы людей, которые говорят, а что вы хотите? Он говорит, я хочу все это запретить, отменить и так далее. То есть детский труд. Ни в коем случае. Насильственный детский труд, тем более.
А кто ж тогда работать будет?
Первое.
Да.
И тут начинается вот.
Это что нам? С деньгами теперь прощаться, что ли?
Ну, нет, тут, понимаешь, капитал он хитер. И капитализм на самом деле погружает меня в состояние некого эсхатологического такого оцепенения. Потому что легче поверить в то, что инопланетяне прилетят, чем в то, что капитализм сменится на другой строй. Вот сейчас капитализм выглядит вечным, бесконечным.
Коммунизм тоже выглядел вечным.
Нынешний капитал, нынешний капитализм, он хитрее того, что был при коммунизме. Этот нынешний капитал, он умеет всех борцов с капитализмом превращать в собственный элемент воспроизводства.
Да, это мне напоминает известную фотографию Че Гевары.
Да.
Главный борец против всей этой мерзости. Ну, вот мы тебя теперь и продаем.
Только так.
Да.
Только так. Сейчас все наши с тобой люди левых взглядов, которые нас смотрят, сейчас, конечно, сжали пролетарские кулаки, потому что все они рабочие, понятно. Ну вот, я с вами, друзья мои. Не записывайте меня в враги, я, скорее всего, с вами. Но у нас с вами доводы против вот концепции Оуэна. Про концепцию я еще буду говорить, я так в двух словах. Но доводы, так сказать, защиты капитала, чистого капитала, я воспроизведу. Потому что капитал тогда уже был хищным и хитрым. И он говорит следующее. Любое вмешательство со стороны государства – это только начало. Государство – это такая деспотическая фигня. Сегодня он запретит детский труд, там, ну, условно сказать. Может быть, мы не против этого, но мы создадим прецедент. После этого государство уже по натоптанному будет определять цены, будет определять это, будет делать все, потому что бюрократия – это паразит, который проникает везде.
И сожрет все.
Сожрет все и начнут там куролесить. Мама дорогая, следующее. Это, понятное дело, приведет к росту расходов.
Угу.
и мы станем неконкурентоспособны. А с французами? А с немцами? А там еще какая-то Россия есть. Кстати, по поводу России сейчас я тебе скажу. То есть, иностранная конкуренция нас победит.
Угу.
И тогда наши закроются. И вот эти родители за сохранение детства, вот они будут на нас хлопать и смотреть, а мы разорены.
Угу.
Вот, будут завозить ткани из Франции, вы этого хотите?
Проиграли.
Проиграли, все, и тут будет безработица, и все, что хотите. Ну вот. И потом, поймите, мои хорошие, что мы на самом деле, тут они переходили на интимный шепот, мы же отрабатываем материал, который не вполне человеческий. Это дети алкашей.
Унтерменши.
И сами алкаши. Если мы их не будем брать на производство, они будут бегать, условно скажем, по Лондону, по Манчестеру.
С ножами.
С ножами. Будут вас резать, ругать, бить и обижать. Мы делаем чудовищное, но, в общем-то, благое дело. Эти дети вас на глушняк выставят.
То же самое они говорили про негров в Африке. Вы видите, как они тут друг друга режут? Угу. То, что мы их везем в рабство в Америку, это им же на пользу.
Вот. В это время, значит, у нас с тобой, ну, вводятся кое-какие законы все-таки.
Угу.
Вот, не без ООН, кстати. То есть максимальная продолжительность рабочего времени 12 часов. Запрет на ночные, значит, эти самые смены. Обучение детей какой-то грамотности на минимальном уровне.
Угу.
Вот. В год детям должны выдавать 2 платья, ну, то есть 2 набора одежды. 2 раза в год известкой белить стены. Должна быть отлажена какая-то минимальная вентиляция.
Угу.
Разнополых детей в разные спальни. Ну, тут и папы подбежали, потому что папам это тоже, в общем. И должно быть 2 фабричных инспектора на округу. То есть, первый фабричный инспектор, он заодно мировой судья, ну, то есть, глава местного самоуправления.
А до этого они десятилетиями, конечно, в одной спальне. Я представляю, что там творилось.
Ну, естественно. Вот. А второй, значит, фабричный инспектор – это священник. И у нас сложилась какая-то такая драма-драма. Вот реально драма-драма, сопоставимая по степени разрушительного воздействия на вообще внутренний мир европейца, сопоставимый, допустим, с Великой Французской революцией, в которой дофига плюсов,
угу,
но было и дофига минусов с точки зрения, ну, сейчас скажу об этом. Вот вторая драма – это драма машинного производства. Пойми, что человеческий гений, это я говорю без иронии, придумал машину для облегчения труда.
А оказалось,
все, что мы придумывали для облегчения труда, для того, чтобы человек перестал, ну, там, быть,
да,
вот, все мгновенно превратилось в инструмент еще большего порабощения. Никогда, ну, то есть, ну, как там Маркс это потом сформулирует, отчуждение, да? То есть у нас с тобой машина, которая была придумана для того, чтобы мы зарабатывали больше денег, чтобы нам было легче зарабатывать, угу, больше денег, чтобы мы давали больше, ну, пускай там ткани, вот эта машина, она стала инструментом нашего окончательного расчеловечивания. У нас теперь появляется огромный класс людей, у которых впервые в истории нет ничего.
Пролетарии.
Да. У нас нет ничего. То есть, или голодная смерть, или эксплуатация и унижение. Вот такой вот выбор, мой хороший. Такой выбор тебя ожидает. Или голодная смерть, или превращение в бесправное, униженное, убиваемое, реально убиваемое на производстве существо. Великая Французская революция отобрала у Европы веру в очистительный разум, о том, что с помощью чистого сердца и светлой головы можно построить счастье. Люди с чистым сердцем и светлой головой, или там наоборот, не важно, они создали, в общем, империю Наполеона.
Так получилось.
У нас с тобой начинается откат.
Угу.
У нас с тобой концепция чистого разума. Ну, в этой концепции было много, конечно, страшноватых вещей о том, что человек – это машина, и государство – это машина. Марксизм, к сожалению, перенял вот эту для меня немножко странноватую концепцию, что государство – это машина, и что стоит только каких-то уродов убрать от рычагов и посадить хороших, и сразу все будет хорошо. То есть, у нас с тобой Великая Французская революция, она породила тот нарратив, ну, то, что мне, в общем, близко. Я сейчас скажу, и пускай на меня все на свете обидятся. Любая революция – это немножко отцеубийство. Мы с тобой убиваем прежний режим, прежнее государство мы убиваем и обнимаем этот труп. И с этим трупом мы пытаемся сосуществовать. Этот труп у нас разлагается. Мы с этим трупом пытаемся как-то труп утилизовать. Вот. И вот, вот эта вся история, вот если можно было обнулить, вот,
да.
Революция – это прекрасно. Но революция кошмарна, потому что ей приходится работать с трупом прежнего. Это такая история про… Угу. И здесь нечистоты…
По-другому не сделаешь.
По-другому не сделаешь. То есть, Великая Французская революция породила эту вот немножко некрофилософию.
Да. Ну, да? Это ж это моё любимое. Недостатки, вот сейчас мы вот так вот сделаем, и недостатки сократятся и исчезнут совсем, да. А достоинства возрастут и появятся новые. Кто вам так говорит, это либо дебил, это 99%, либо обманщик, так не бывает, ибо наши недостатки – это логические продолжения достоинств, и ну, никуда не денем, исчезнут эти, появятся другие.
Конечно.
Может быть, гораздо
лучше. Наши с тобой любимые строки – а воздух в Риме свежий, а люди в Риме
те же.
Вот. Итак. Великая Французская революция отбирает иллюзию, что с помощью хороших людей и власти мы сделаем всех счастливыми.
Со светлыми лицами, да.
А промышленная революция отбирает иллюзию о том, что технические усовершенствования освободят человека от вот этого трудового рабства. Все приводит к усилению.
У меня одно из самых ярких впечатлений как-то в Азии. Я отправился трудиться в геологическую партию, там меня отправили на буровую вышку помощником бурильщика. Я приступил к обязанностям помощника бурильщика. Там вахта, она по 12 часов. Я в первый же день, я когда был молодым солдатом, надо мной так не издевались и не заставляли работать вот такое количество времени и настолько тяжело вообще, безумие полное, то есть, а ты придаток, чё? А там же, как ты понимаешь, там же ну, буровая вышка, вот там дизель, тормоз, на котором бурильщик стоит, бурильщик процессом руководит, а помощники мечутся, это дизель крутит колонну, на конце которой там шарошка углубляется внутрь, время от времени там спуск, подъем, поднять, раскрутить, опустить, закрутить. Если предыдущая смена хочет спихнуть это на нас, там драки на разводных ключах, конечно. Потому что мы этого делать не будем, это вы обязаны, это очень тяжело. Все ровно то же самое, 12 часов отработал, мордой в койку, и 12 часов ты будешь спать просто, ну, только пописать, вставать. Это советская власть, между прочим. То же самое интересное происходит и сейчас. Вот кричат про роботов, да? Сейчас вот роботы придут, и, понимаешь, все без работы останутся. А никто почему-то не в курсе, что для того, чтобы обслуживать робота, надо вместо одного рабочего места примерно 8 организовать. Здесь тебе инженер, тут пусконаладчик, здесь программист, там еще кто-то, ёлы-палы, и людей-то надо еще больше. Так не получается, нет.
Бизнес запускает щупальца туда, куда вообще, по большому счету, наверное, не стоит. У нас с тобой в некой, я не знаю, как относиться к этим нейросетям, искусственному интеллекту и к этой потрясающей роботизации.
Пока только смотрим.
Вот. Потому что ну, не стоит оно того, как я считаю. Ну, кто бы меня спрашивал?
У нас полный форум программистов в настоящий момент. Ну, там толковые люди, как ты помнишь. Ну, в программировании, да, безусловно, оно очень сильно продвигает, помогает и всякое такое. В бытовых каких-то этих самых, come on, guys.
Тут дело такое, если наши с тобой комрады, они на положении сеньоров.
Да.
Вот. А вот те, которые новайсы, ну, новички.
Джуны, так их называют.
Да? Ну, да, давай их так называть. Да. Вот им по ним ИИ вдарил очень сильно.
Конечно.
Вот. Да. То есть здесь история такая. До тех пор, пока нет общепримиряющие, привлекательные и светлые идеи, все, что человек не придумает, будет живодерней. Просто живодерней. Что бы человек ни придумал. Вот. Это помимо всех остальных последствий.
Ну, давайте таки вернемся к гражданину Оуэну. Да. Что там?
Гражданин Оуэн формирует в Нью-Ланарке идеальную модель сосуществования бизнеса, промышленного производства, прибыли и интеллектуально-нравственного совершенствования рабочих.
Точно, Макаренко.
У нас с тобой, когда мы будем говорить про вот эту вот педагогику, вот, Оуэн для педагогики сделал чрезвычайно много. Мы забудем его там, технические достижения, мы забудем, естественно, его бизнес-достижения. Мы будем помнить школы, столовые, обеденные перерывы, придуманные Оуэном. Да. Мы, я так думаю, что в следующий раз мы с тобой поговорим про его, то есть, бизнес-достижения, потому что мы должны доказать, что он был мечтателем. Да, он был мечтателем. Он был эффективным мечтателем. Да, эффективным мечтателем. Он был гением пиара. Понимаешь, к нему приехал молодой человек один.
Фамилия?
Сейчас скажу. В окружении свиты он приехал. Самый красивый принц Европы.
Угу.
Официально. Он в таком восторге. Он увидел ту самую фабрику в Нью-Ленарке. И сказал, приезжайте в мою страну. Вы нам очень нужны. Возьмите 1-2 миллиона рабочих, которые здесь совершенно не нужны. Приезжайте к нам.
Я вам дам крепостных. Я даже знаю, кто это.
Конечно. Это великий князь Николай Павлович, будущий Николай I. Николаю I это понравилось безумно. Николай I посещение фабрики Оуэна не забудет до конца своей, так сказать, яркой жизни. Своим, ну, условно скажем, либеральным сотрудникам, а у Николая Павловича были и либеральные сотрудники, министру внутренних дел Перовскому, допустим, да, он прямо указывал, что Оуэн для нас является, в общем-то, наверное, возможно, и спасением. И когда у нас с тобой граф Киселёв и Перовский будут проводить некие, так сказать, реформы, вот, во многом они будут опираться. Ну, как опираться, понятно, да?
Нет бы опереться на гражданина Аракчеева, его прекрасный опыт.
А я тебе скажу, Аракчеев во многом, так сказать...
А я тебе тоже про это говорю.
Пытался копировать это все дело.
Он про него знал, да?
Конечно. Понимаешь, в чем дело? Александр Павлович пригласил, так сказать, английских ненужных в Англии квакеров, чтобы они осушили Лиговские болота. Лиговские болота осушали с момента возникновения Петрограда.
На всякий случай там был Лиговский канал для начала.
Да. Да. Вот. И ничего не получал. Туда ежегодно вбухивались миллионы.
Которые успешно разворовывали.
Атмосфера?
Да, место такое.
Атмосфера. А потом приехали английские сектанты, которые ликвидировали Лиговское болото.
Почему-то не воровали.
Ну, удивительно.
Почему?
Ну, сектанты.
Да, вот. Подонки, блин. Да, извратили смысл христианства.
Да, вообще ужас, неприятно на них смотреть. Вот. У нас с тобой идея о том, что в наши с тобой радостные Палестины под это яркое петербургское солнце.
Безоблачное.
Да, небо, да. Приедут люди, которые нас научат. Но это же остается до сих пор.
Конечно.
Конечно. Вот. Николаю Павловичу концепция Оуэна очень понравилась.
Ну, это же действительно правда. Как ни крути, есть передовой опыт,
да,
до которого додумались вон там. Это условно не Англия никакая, как в Венеции, точнее, как в Италии. Венецианец? Это замечательнейший управленец. Дайте нам венецианца. Как это так получается? Ну, наверное, там какие-то открытия в управлении, где пароход собирали, пока царь сидел, король в гостях сидел, жрал, а тут начали колотить галеру, а когда он выпил последний стакан, она спустилась на воду с припасами пищевыми, с веслами, и всё-таки ее собрали. Ну, наверное, если вы так умеете, то было бы неплохо опыт перенять. Я тебе даже другое скажу. Как-то раз мы ездили на гонки Формула-1. Уважаемые люди пригласили. Мы сидели над конюшней Феррари. Я не поклонник. Я вообще ничего там не понимаю, по большому счету. Но местами смотреть очень интересно. Вот запрыгивает машина на пит-стоп, а там стоят итальянцы. Они все такие красивые, у всех прически, у каждого все оригинальные, у каждого какие-то там темные очки, какие-то перчатки с отрезанными пальцами, костюмы по фигуре, тут все красавцы, без всяких этих преувеличений. И вот заскакивает машина, они на нее как отпрыгнут, и, боюсь наврать, 2,5 секунды поменяли все колеса, налили керосина, и она умчалась в светлую даль. Я, как советский красноармеец, действий боевых расчетов вот таких не видел никогда, чтобы настолько слаженное, настолько отточенное. При этом, обратите внимание, они все разные внешне, не как у нас. Все должны быть однообразно пострижены, причесаны и всякое такое. Как? Вот как это удается сочетать, как их удается научить? И дурацкий вопрос, а почему это не надо перенимать? Ну хорошо, там первые придумали, что здесь такого, что это позорного-то? Ты ж как это, не ты, а вообще. Вот товарищ сержант, он тебя чему-то учит, учись, идиотина, блин, пока на тебя обращают внимание и даже иногда бьют из жалости. Когда научишься, ну, может, ты будешь такой же, как товарищ сержант, умелый, в чем я сильно сомневаюсь. Но бывает и такое, что ты, товарищ сержант, превзойдешь. Так может, к этому стремиться надо, не обращая внимания на то, что он какой-то там западный гад и прочее, а все хорошее надо перенимать, развивать, в конце концов. И чем плох опыт гражданина Оуэна? Вроде все на поверхности.
Он плох одним. Сбегая вперед, он побуждает огромное количество надежд.
Которые не сбудутся.
Это крах любого социалистического эксперимента, а любой социалистический эксперимент на нынешних условиях потерпит крах. О том, что у людей начнет получаться, вот, и будет потрясающий взлет. А потом у людей появится гигантское количество надежд, дополнительных желаний.
Как уже было.
Капризов.
Да, да, да.
Хотений и так далее, и так далее. И начнется эффект обманутых ожиданий. Капитализм велик тем, что никаких надежд сверх.
Да.
Слава богу, не убили, завтра снова на работу. И так далее. Мы все скоты, вот кормушка, никого не стесняйся, раскройся, раскройся. Не надо лицемерить. Ты хочешь это и это. А все остальное – это бла-бла-бла-бла-бла-бла. Капитализм нам в этом плане с нами очень мил. Он говорит, ты тварь, веди себя как тварь, хороший мой. Ну, что ты в самом деле стесняешься?
Да что ты деньги зарабатываешь?
Конечно.
Отличный фильм. Называется «Волк с Уолл-стрит».
Да.
Наркотики, шлюхи и дорогое барахло, потому что я лучше всех вас. Все, больше ничего нет.
Вот. Капитализм делает всех детьми. Капитализм настаивает на потрясающей инфантильности. Раньше это было не очень заметно. Теперь капитализм четко говорит: будь ребенком, все будет хорошо. Вот. Любая попытка вырваться из этого замечательного, так сказать, ну, у нас как у нас с тобой до начала 19 века весь мир выживал.
Угу.
Потом происходит грандиозный скачок. Технический, социальный, какой угодно. Количество произведенного барахла, количество произведенных идей, количество произведенных материальных и духовных благ,
угу,
обрушивается на человечество. У человечества возникает иллюзия, что можно, поменяв идеологический кадровый состав, скакнуть в нечто большее. Формируется большое количество самых разнообразных, не обязательно марксистских, огромное количество самых разнообразных, довольно жизнеспособных и, конечно, привлекательных проектов. И все эти проекты пока на сегодняшний момент разбиваются о том, что они порождают гигантское количество надежд, которые так или иначе не реализовываются. То есть одно дело, приходит какой-нибудь Санта-Клаус на стероидах, отбуцкает нас, заставит нас мыть там, не знаю, свою, эту, свои санки, даст нам что-то там, мы в обмен на это что-то ему дадим, такая система обмена, и улетит на своих этих Рудольфах, оленях. Кто это? Что это? Он добрый, злой? Да хрен его знает. Какой-то он коммерчески ориентированный Санта. Надо вести. А другое дело, когда приходит настоящий добрый волшебник, и мы к нему подходим, и он нам это. А потом мы к нему подходим и говорим, а как насчет вечной жизни? А как насчет реально равенства? Почему по-прежнему есть красивый, есть талантливый, есть, почему на всех все не хватает? И так далее, и так далее, и так далее. А добрые не могут с этим работать. Добрые волшебники не могут работать с приматами-падальщиками. И добрый волшебник в наших глазах начинает лажать. И мы начинаем предъявлять доброму волшебнику огромное количество претензий. Мы чувствуем себя обманутыми.
Ну, это тоже общеизвестное. Вот сидит человек в лагере, например, за дело, выходит на волю, его селят в общежитие. Как же круто, могу идти куда хочу, делать что хочу. Но в общежитии не очень. Хочу отдельную квартиру. Наконец-то у меня свой туалет, где алкоголик Вася не писает и не какает. Здесь чисто. Я один в тепле сижу, гажу, красота. Квартира – это хорошо, но лучше бы дом. Тишина, растворение воздухов. Только не в том месте дом, хотелось бы в Майами. И бесконечно. Невозможно. Как там у Стругацких был этот... как его, кадавр был неудовлетворенный материально, невозможно.
А потом начинается система поразительным образом, он это нащупал, между честными и замечательными сотружениками, братьями и товарищами, комрадами, начинает накапливаться система невысказанных претензий, которая в конце концов шибашит. Вот. Это система невысказанных претензий. Каждый считает, что он перерабатывает,
конечно,
а другой недорабатывает. Огромное... В конце концов, Оуэн сформирует, ну, он на территории Индианы,
в Америке,
в США. Там их будет несколько этих самых экспериментов, и он построит новую гармонию. Вот. Ну, название ему досталось от прежних, так сказать, персонажей.
Гармонистов.
Гармонистов, да. А вот там будет новая гармония, которая просуществует некоторое количество времени. Любой коммунистический, давай прямо говорить, любой коммунистический эксперимент возможен только при чудо-лидере. Как только чудо-лидера с системой бескорыстного, безусловного, ручного управления чудо-лидера нет, есть прекрасная теория, мануалы отличные и все такое прочее. Вот мы сажаем обычного дядечку. Был гений, волшебник Гудвин, написал мега-книжку, мега-инструкцию. И вот он попадает в руки прапорщика Загоруйко, мануал. И Загоруйко хороший, он замечательный.
Хочет добра.
Хочет добра. И он говорит, так, поэтому, значит, все должны радоваться. Тут написано, встречать солнце с улыбкой. Всем выйти, улыбаться до 7 минут. Проверю лично, я же добра вам хочу. И начинается товарищ Дынин. Посторонним вход воспрещен. Гениальный фильм этого клипа.
Да,
вот.
Да, да. И немножко гражданин Оруэлл, «Пятиминутка ненависти».
Чуть-чуть.
Да.
Вот. И у нас с тобой начинается следующая история. Как только ручное настоящее сердечное управление. Почему опыт Антона Семеновича Макаренко
не сработал
и не может быть тиражирован? Почему ни один удачный педагогический эксперимент на поток невозможно поставить? Невозможно. Потому что почему невозможно, чтобы, ну вот Бетховен написал, ну давайте сделаем ПТУ и будем готовить Бетховена. Ну не будет так. Так вот, любая, так сказать, коммунистическая, ну там, коммунистическая, не про марксизм я сейчас говорю,
да,
любая коммунистическая модель, она возможна только когда у руля является, то есть сидит человек, который несомненный гений, что бы это ни значило.
Как люди его любят, доверяют.
И там масса всякого, да, там какая-то такая история. Вот. Как только гений устает, умирает, уходит, выживает из ума, впадает в маразм, что-то еще. Второе поколение. Мы с тобой, когда про Халдуна говорили, да, мы, да, это все. Да. И в конце концов, у нас там будет следующая история. У нас с тобой люди, которые разбрасывают говно на полях, вот, комрады, они смотрят на комрадов, которые сидят в библиотеке, и говорят, вроде как бы город у нас прекрасный, солнечный город у нас,
да,
город солнечный, но мы возим говно, а эти листают книжки, а каждый получает по потребностям. Да что ж такое-то?
За что?
Возникают люди, которые говорят, а мы не хотим носить одинаковую одежду, мы хотим покрасить головы пергидролью. А мы хотим голые скакать.
Да.
А мы хотим при луне предаваться оргиям. А как? А какое это отношение имеет к коммунизму? Мы вот такие. Нет, нельзя. А может быть, вы просто сборище деревенских лицемеров?
А почему?
Да.
Да.
А, и вот тут начинается этот вот потрясающий танец, который всегда заканчивается одним и тем же.
Я когда-то ходил в йоги. Но это были такие наши советские йоги.
Хорошие.
Сплошная любовь. Откроем сердечную чакру, будем друг на друга излучать добро, любовь туда-сюда. Все замечательно. Все друг друга безумно любят, потому что встречаются, ну, максимум два раза в неделю. А потом, а давайте-ка выедем в загородный лагерь. Возможно, в палатках там и прочее. И тут внезапно выясняется, что кто-то должен чистить говно. Раз. Кто-то должен в наряды, на кухню и прочее. Ну, для нас-то ничего удивительного, в общем-то, нет. Мы все в казармах жили. А вот эти вот люди с хорошими лицами, а почему я? А это же наказание вообще. А что значит говно убирать? Что значит мыть посуду? На основании чего? И прочее, и прочее. И вот вчера тут такое комьюнити было вообще бесподобное. А сегодня вы, оказывается, все твари, мрази, я вас ненавижу, и больше я сюда никогда не приду.
Естественно.
Ну, вот, да.
Да.
И это, обрати внимание, там еще никто деньги не делил.
Это вот я только хотел сказать,
да,
по поводу этого.
А так бы до поножовщины дошло.
Иными словами, мы не являемся могильщиками, так сказать, никаких надежд и так далее, и так далее. Мы просто говорим о том, что когда прибегают ко мне атланты, расплавляющие плечи, и говорят, что все решает рынок и так далее. И когда ко мне прибегают люди, которые говорят, что вот мы сейчас будем читать книжку, которая написана в середине 19 века, и по ней, так сказать, построим всеобщее счастье, потому что мы знаем, как, у нас есть методика. Всякий раз у меня вопрос про практическое применение. Организуйте такое сообщество, как ОУН, на 2000 человек.
Кибуц.
И пусть это сообщество просуществует без ГБ, без избиений, без вот этого всего дела.
Уголовщины, репрессии.
Вот без всего. Остального. Пусть оно просуществует хотя бы пяток лет.
Как там у Кургиняна, кстати, помнишь, у него какая-то?
Не помню.
Александровская слобода была, псевдокоммунистическая.
Я стараюсь как-то забыть.
Расцвело, не расцвело?
Я думаю, что расцвело, да. Таких,
знаешь,
да, расцвело, все расцвело. Ну вот, у нас с тобой были все эти ашрамы, у нас все это было. Есть огромное количество, так сказать, экспериментов. Я все жду, когда левые всего мира организуют поселок городского типа. Мне сейчас скажут, что это невозможно, потому что и так далее, я не спорю. Uh-huh. Я готов помочь. Я и так работаю бесплатно сейчас, ну, практически yeah. бесплатно в школе. Я готов у вас работать в школе бесплатно. Таких, как я, идиотов, вы наберете. Возьмите нас, давайте мы с вами организуем, давайте попробуем просуществовать. А потом уже будем занимать серьезные выигрышные позиции по отношению к будущему человечеству. У нас будет на руках доказательство того, что мы создаем с помощью Маркса, с помощью там бог знает кого, мы создали бесперебойно эффективное сообщество, основанное на, в общем, понятно на чем. Ну, в общем, вот так.
Интересный гражданин Воуэн.
Ну, мы с тобой поговорим о новой гармонии, поговорим еще. Ну, где-то нам еще нужно будет часа три. И мы закончим. Да-да-да.
Шесть.
Мы с тобой закончим Оуэна, а потом я предлагаю, раз мы начали про него, вот очень быстро, вот обещаю, по полтора часа на каждого. Сен-Симон, Фурье, ну, понятно, Мор, Кампанелло. Вот четырех. Чтобы мы как-то вот эту тему проектов
задушили.
Если будет тебе интересно.
Нетерпением ждем, Джон Александрович. Спасибо. Заставил задуматься, да. Ждем продолжения. На сегодня все.